Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Сегодня в этой передаче принимает участие Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Добрый день, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем вести беседы. Темы у нас разные, но вот сегодня вы предлагаете тему письма святого врача Евгения Боткина детям.
Да.
Почему вы выбрали именно эту тему?
Ну, почему, на этот вопрос я отвечу так. Потому что чтение его писем очень сильно вдохновляет и помогает нам посмотреть на то, как мы сегодня обращаемся с нашими детьми. Но я думаю, из тех писем, которые я буду цитировать, ответ на этот вопрос, на ваш вопрос, Валентина Федоровна, станет еще более очевидным. Сегодня я предлагаю поговорить о святом враче-страстотерпце Евгении Боткине, а точнее поговорить о его эпистолярном наследии, а еще точнее о письме, о письмах его детям, о письмах святого Евгения детям.
Своим детям?
Да, его, да, своим детям. Ну, сначала, наверное, нужно дать краткую, совсем краткую биографическую справку, сказав о том, что Евгений Сергеевич Боткин родился в 1865 году и погиб в 1918 году вместе с царской семьей. Как мы знаем, он был расстрелян в Ипатьевском доме. Евгений Сергеевич Боткин был сыном известного врача, известного русского врача Сергея Боткина, лейб-медика Александра II и Александра III.
А это вот в честь него Боткинская
да,
больница?
Да, 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 конечно, да, Боткинская больница, болезнь
в честь
Боткина.
Отца именно.
Да,
именно
слово лейб – это немецкое слово, что оно означает? Что значит лейб-медик? Лейб – это значит придворный, это врач, который окормляет семью монарха. Так вот, Евгений Сергеевич Боткин пошел по стопам отца, окончил военную медицинскую академию. Кстати сказать, окончил он ее с отличием, был третьим в выпуске. И начал свою врачебную деятельность. В период русско-японской войны он был главным врачом, заведующим медицинской частью Российского общества Красного Креста при маньчжурской армии на Дальнем Востоке. А с апреля 1908 года и по 1918 год Боткин был лейб-медиком, то есть придворным медиком императора Николая II. Приглашен он был как врач в царскую семью по просьбе императрицы Александры Федоровны. Ну и, как я уже сказала, пробыл он в этой должности до своей гибели 17 июля 1918 года и трагически погиб вместе с царской семьей. Письма страстотерпца Евгения Боткина сохранились, к счастью, в большом количестве. Они опубликованы в разных изданиях, но вот у меня книга под названием «Музыка души», которая вышла в 2021 году в издательстве Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. И вот как раз в этой книге я и прочитала письма врача Евгения Боткина его детям. У Евгения Боткина было пятеро детей, один сын у него умер в младенческом возрасте, не дожив до года, и осталось у него четверо детей, трое сыновей – Дмитрий, Юрий и Глеб, и дочь Татьяна.
Скажите, а их вот коротко совсем,
да,
как судьба у них как сложилась? О,
судьба у них сложилась почти все, они оказались в эмиграции.
Угу,
да.
Понятно.
Ну, хорошо, давайте продолжим наш разговор об этих письмах. Отец Евгений Боткин писал и каждому ребенку по отдельности, и всем детям вместе. И вот в этой книге опубликованы письма и к сыну Юрию, которого, кстати сказать, отец ласково называл Юрашей, Юрашечкой, и сыну Дмитрию, его называл Мимулечкой. Ну и также письма всем детям сразу. Ну вот посмотрим, какие обращения использует отец, когда пишет своим письмам. Вот, например, к сыну Юрию отец начинает свои письма обычно так. «Золотой мой милый Юраша», «Золотой мой милый чуткий Юраша», или «Дорогой мой милый золотой ласковый Юраша», или даже так: «Мой золотой, мой ненаглядный, добрый, бедный Юрашечка».
Бедный, интересно. Ага. А ведь мы часто это слово говорим: «Бедный мой мальчик»,
да,
«бедная
мой
моя дочка».
Да, конечно. Да. К сыну Дмитрию он обращается так: «Золотой, мой золотой, ненаглядный мимулечка». К дочери Татьяне: «Танюрочка, моя радость, моя птичка, моя голубенькая, нежная, нежная, милая дочурка». К сыну Глебу: «Родной мой милый, слабый Глебушарий, мой золотой абрикосик». А в письмах, адресованных сразу всем детям одновременно, отец обращается также ласково. Ну вот давайте я процитирую. Он пишет так: «Дорогие мои, золотые, ненаглядные деточки». Или так: «Милые мои, золотые, драгоценные мои мальчики». Или так: «Ах, детки, детки, детки мои милые, ненаглядные, дорогие, неоцененные детки». Ну, посмотрите, ведь в силу своих обязанностей он был врачом, а врач – это всегда служение. Евгений Боткин вот в течение 10 лет большую часть времени проводил не со своими детьми, не с семьей, а с пациентами и, в частности, с членами царской семьи. Поэтому, конечно, он скучал по своим детям, и в письмах Евгений Сергеевич старался восполнить ту ласку, которой дети были лишены из-за профессии отца.
А скажите, они жили недалеко там же, вот в Петербурге?
Да, или, да? В Петербурге,
и,
да.
И тем не менее, вот такое,
да, такая, и он писал, ну, например, послания. Где-нибудь он находится в Ливадии с царской семьей и пишет из Ливадии, или, например, на судне «Штандарт», и пишет с этого судна им письма. Ну вот смотрите, Валентина Федоровна и дорогие радиослушатели, мне кажется, что по одним только обращениям, которые я процитировала, можно судить о том, каким отцом был Евгений Боткин, да, любящим, ласковым и добрым. Замечу, что дети тоже с любовью обращали к своему отцу. Конечно, дети тоже скучали по папе. Кстати сказать, письма детей тоже опубликованы в книге, о которой я сказала. Но сегодня мы говорим не о детских письмах, а о письмах отца. Но все-таки я позволю себе и о детских письмах буквально несколько слов сказать. Смотрите, они называют своего папу в письмах золотым, ненаглядным, драгоценным, нежным, славным папулечкой, а иногда популянчиком и даже популянтием. Ну, вот такие фамильярные обращения. А также драгоценным душечкой и милочкой. Ни отец, ни дети, как видим, не скупятся на эпитеты. Ну, давайте продолжим этот ряд эпитетов, которыми дети характеризуют своего отца. Смотрите. «Родной, милый, славный, драгоценный, золотой, милый душечка, славный милочка, бедненький, одинокенький, драгоценный, ненаглядочка, хороший-прихороший, ненаглядненький мой». А в некоторых письмах есть даже такие неожиданные эпитеты, как «мягенький» и «серенький».
Интересно.
Интересно, да. Вот как начинает свое письмо к отцу Глеб, сын Глеб. Смотрите, что он пишет. «Дорогой, золотой, уютненький, хороший, славненький, серенький, мягенький, милый-милый, популянтий». Ну, я думаю, что сегодня такие взаимоотношения родителей и детей не часто встретишь.
Да.
И я уж не говорю о том, что институт бумажного письма утрачен полностью.
Да, билетристика уже.
Да. А наш речевой этикет очень далек от того, что мы видим в письмах этой семьи, в письмах отца и детей. И все эти папулечка и душечка нам сегодняшним таким прагматичным, деловым и даже жестким,
практичным,
да, могут показаться неуместными. И я подозреваю, что некоторые наши слушатели сейчас поморщились и подумали: ну что за сюсюканье? Ну, такой была тогдашняя речевая и эпистолярная культура. Эпистолярная – это значит связанная с письмом, с письмами. Сегодня, повторю, почти что уже утраченная.
Да, крайне редко, крайне,
да,
редко,
конечно,
встречается.
Ну как, какие-то у нас WhatsApp-сообщения, ну, или смс-ки,
они,
да?
Они, знаете, да, они какие-то без...
Привет, там, как дела, какие, да, оценки получил?
Да.
Ну,
да,
что-то,
да,
в этом, да, роде. Ну, не забудь есть... купить молока.
Да.
Вот так.
Какие-то, ну, вот... просто как указания какие-то, да, или там напоминания.
Да, вот именно одна сплошная прагматика, никакой нежности и ласковости. Ну, мы дальше еще об этом поговорим, я думаю. Ну, вот смотрите, мы уже с вами сейчас услышали, какими ласковыми обращениями начинает отец свои письма. Но и заканчивает он эти личные послания также словами любви. Я процитирую. Заканчивая письмо, отец пишет: «Целую, как только могу, долго, горячо, крепко и нежно. Как люблю вас всех, моих ненаглядных, моих хороших, моих совсем особенных». И подписывает свои письма Евгений Сергеевич следующим образом: «Весь ваш папа» или «Весь ваш папуля». Как же любить детей? Как показывать им свою любовь? Я думаю, этот вопрос все родители задают, конечно, себе. Конечно. Да.
Некоторые говорят, что наоборот, нужно в строгости, только в строгости держать и так далее.
Да.
Ну а как вот без добра, без ласки? Конечно. Мне кажется, человек вырастает черствым, достаточно таким человеком, да, прагматичным.
Да, правильно, Валентина Федоровна, вы говорите о том, что некоторые родители стесняются показывать свою любовь детям, да?
Либо стесняются, либо просто намеренно.
Намеренно. В любом случае, они ими движет страх, какой-то страх. Они боятся, что этим они избалуют детей. Но вот доктор Боткин, как видим, этого не боится. И в переписке с детьми он постоянно подчеркивает свою любовь к ним. Я уже сказала о том, что Евгений Боткин в силу своего служения большую часть времени проводил с членами царской семьи, чем с собственными детьми. И поэтому письма отца были возможностью не только общения с детьми, но и возможностью их воспитывать. Все-таки роль отца – это роль воспитателя.
Письма тоже воспитывают, да, конечно, но как? Они ведь тем более остаются надолго, их можно перечитать, правда?
Конечно, конечно. Всегда. Не случайно же столько писем сохранилось, ведь их дети сохранили.
Да.
Многие письма хранятся в архивах, вот уже, как я сказала, опубликованы. Но мы сказали, что письма были возможностью воспитывать детей, но заметим, что это воспитание не было менторским. Вот как говорят сегодняшние родители: «Ты сделал уроки? Иди, делай уроки. Какие оценки ты получил?» Вот вокруг этой темы и вращается все общение детей с родителями, или, вернее, родителей с детьми по вечерам, когда они встречаются. Но вот Евгений Боткин себя по-другому ведет. Я уже сказала, что его наставления не были менторскими. Вот посмотрите, как он пишет. Конечно, он тоже интересуется школьными делами детей, но он на них не давит и не ругает их за отметки, всегда поддерживает их и уважительно относится к их мнению. Вот я процитирую одно из его писем к сыну. Отец пишет: «Не скрою от тебя, мое золотце, что инцидент с французским экзаменом» — инцидент, значит, может быть, он плохую отметку случай получил, да — «что инцидент с французским экзаменом меня все-таки огорчил. Хотя я искренне радуюсь, что тебя не так это огорчило, ибо тебе нужна бодрость духа до последнего экзамена и вера в свои силы, возможность выполнить то, что ты себе наметил».
Да, он, чтобы его и не обидеть.
Да, да. Ну вот сегодня я думаю, что не каждый бы так отец сказал.
Ты получил хороший.
Ты получил двойку по физике, но я тебя не ругаю, потому что ты ведь сам-то не огорчился, тебе нужна бодрость духа, у тебя еще впереди много испытаний. Ну вот, а в другом письме он так пишет: «Ты прими это просто как вопрос, а отнюдь не упрек с моей стороны, мой дорогой. И вообще прости меня, что я так долго остановился на экзаменах, которыми ты и без того сыт по горло, мой бедненький». А сегодня родители гоняют детей от репетитора к
репетитору. Попробуй только получить плохую оценку. Я столько репетитору заплатила.
Да. Ну вот еще на ту же тему. Ну какую тему? Гимназия, учеба. Вот он пишет старшему сыну Дмитрию: «Мимуленко, мой ненаглядный, если трудно будет тебе справляться с приготовлением уроков и случится не приготовить домашнего, то в случае недовольства учителя скажи ему, что я тебе это разрешил. А я верю, что если ты не приготовил урока, то не из-за какого-нибудь удовольствия или развлечения, а по невозможности». И заканчивает письмо так, уже ко всем детям обращаясь: «Только умоляю вас, берегите свой сон и ложитесь вовремя». Евгений Боткин не боится хвалить своих детей и не стесняется выражать свои чувства. Так в письме к сыну Юрию он пишет: «Бедненький ты мой, ласковенький, хороший. Чувствуешь ли ты, моя радость, как я люблю тебя, как всей душой ласкаю и обнимаю тебя? Благодарю и благодарю тебя, прелесть моя, за твои письма и за телеграмму, так хорошо составленную. Ради Бога, когда поправишься, высиди основательно дома, пока от всей простуды не останется ни следа. Слово «ни следа» отец в письме подчеркивает.
Угу.
Если хочешь значительно уменьшить риск новой простуды и успокоить меня, носи мой золотой на теле шерстяную фуфайку, как Танюрочка. Конец цитаты. Очень важно, когда отец воспитывает уважение и любовь к матери. И вот отец Евгений Боткин тоже это делает. Он воспитывает в сыновьях любовь к матери. Вот фрагмент из его письма, адресованного сыну Юрию. В это время Евгений Сергеевич находится с царской семьей на судне «Штандарт».
Угу.
Смотрите, что он пишет. «Как здоровье мамули! Берегите ее, мои хорошие, кормите, ласкайте и старайтесь ничем не огорчать. Помни, что чем добросовестнее и старательнее ты будешь учиться, тем меньше ей будет хлопот, забот и трудов в этом важном департаменте ее обширного министерства».
А где она работала?
Ну, нигде не работает.
Вот министерство,
это ирония, это
семья.
Да, я сейчас
понятно,
скажу. Да.
Понятно,
драгоценная
понятно.
Она у нас, ненаглядная, нигде и никогда я больше таких не видал. Мы все должны беречь и холить ее, как один человек, кто как может, твой папуля.
Угу.
Но у матери много забот. Это обширное министерство, это он так метафорически характеризует ее... круг ее обязанностей.
Семейная,
а вот, да. А учеба детей – это важный департамент ее министерства. И смотрите, здесь в этом напутствии и воспитание любви и уважения к матери, и в то же время косвенно выраженный наказ учиться хорошо. Он не пишет «учись хорошо», а он пишет так: «Чем добросовестнее и старательнее ты будешь учиться, тем меньше ей, матери, будет хлопот, забот и трудов в этом важном департаменте, то есть сфера обучения в гимназии, в этом важном департаменте ее обширного министерства». Ну вот, я думаю, что сегодня эта тема тоже актуальна, потому что, ну, не секрет, что некоторые отцы при детях ссорятся с мамами, там обижают их,
да,
как-то даже оскорбляют,
да,
ругаются при детях. Это все очень-очень ранит детей, и это очень плохо. Ну, я думаю, что мало кто это осознает. А вот Евгений Боткин...
Ну вот в детстве-то ведь мы осознаем это в детстве. Почему, когда становимся взрослые, то забываем об этом, да, Наталья Александровна?
Да, конечно.
Ведь каждый ребенок, он чувствует все равно какую-то... Ну, горесть какую-то, вот когда
чуткость.
Родители, да, ссорятся между собой.
Конечно.
И переживают.
А когда сам становится отцом,
а когда сам
то тоже реализует эту модель поведения, усвоенную в детстве в семье.
Да, да.
Потому что эта модель, которую мы усваиваем в детстве, она давлеет нам. То есть мы бы и рады вести себя по-другому, но у нас уже этот стереотип, и пересилить
уже
себя очень трудно.
Сложилось.
Да, это только такая глубокая саморефлексия, когда человек анализирует все свои поступки, все свои слова. Это большой труд, большой труд. Ну вот давайте продолжим все-таки разговор о письмах Евгения Боткина. Я хочу сказать о том, что он был тонким психологом и воспитателем чувств. Находясь вдали от детей, он чувствовал, что переживали его дети, и старался направлять их переживания в нужное русло. Он всегда дает в своих письмах оценку их поступкам и чувствам детей. Вот мне понравилось одно письмо, ну просто удивительное письмо. Оно написано из Ливадии, видимо, там в это время он находился тоже с царской семьей. Это письмо написано в октябре 1912 года. Значит, в письме, которое он пишет из Ливадии в октябре 1912 года, обращаясь к сыну Юрию, мы уже заметили, что он его называет Юраша. Отец пишет так: «Золотой мой милый, чуткий Юраша, только недавно написал тебе довольно длинное письмо, и уже пишу опять. Так тронул ты меня своим письмом. Знаешь, как только я увидел твой конверт, я решил, что ты пишешь мне именно потому, что нашел меня на фотографии грустным. И так и оказалось. Чуткий ты мой, добрый мальчик. Ну, видимо, что, видимо, Евгений Боткин послал домой письмо с фотографией, на которой он выглядел, может быть, грустным. Mm-hmm. И вот сын это заметил и тут же папе написал. Mm-hmm. А отец, в свою очередь, заметил и даже предугадал, что мальчик напишет ему это письмо и называет его чутким и добрым мальчиком. Угу. И вот дальше просто удивительно, что пишет отец своему сыну. Послушаем. «Большое утешение ты мне приносишь этим дорогим твоим качеством». То есть чуткость он называет дорогим душевным качеством. «И много радости и утешения дашь им еще и нам, и чужим людям. Береги его, мой дорогой, и никогда не стесняйся проявлять его». Отец говорит сыну, чтобы он никогда не стеснялся проявлять чуткость к людям. «Пусть оно попадет иногда и не кстати. Это будет редчайшее исключение, на которое мне ни разу, если память мне не изменяет, не приходилось натыкаться. Но зато в огромном большинстве, прямо в массе случаев, ты этим растопишь лучшие стороны даже самой жесткой, сухой или от горя ударов съежившейся души. И растопив эти хорошие залежи человеческой души, вольешь лишнее душевное добро в мир».
Замечательно.
Вот учат сегодня так отцы своих детей. «Дорогой мой, там Сережа, будь чутким, проявляй чуткость к людям. Этим самым ты вольешь добро в мир, растопишь сухую, жесткую».
То есть о других людях беспокоиться.
И дальше. «Людям так нужно душевное тепло, а вместе с тем они так скупятся на него. Даже часто те, которым Бог дал его, скупятся, да, что жизнь становится более холодной и более тяжелой, чем она могла бы быть. А какое наслаждение найти в человеке теплую душу или даже уголок такой души. Для меня это высшее наслаждение на земле». Вот своему мальчику он пишет о чуткости, чтобы
Что она значит,
да,
в жизни.
Чтобы он сохранил это.
Сохранил, да.
Учим ли мы сегодня наших детей именно так и именно такими словами? «Будь чутким, дорогой мой сын, так ты сможешь остопить лед чьей-то души». Угу. Говорят ли сегодня родители своим детям слова такие? Отвечайте на этот вопрос сами. В письмах отец дает своим детям уроки нравственности, которые находятся в полном согласии с православным вероучением. Так в письме 23 ноября 1909 года из Ливадии он пишет Юрашечке: «Чем больше я живу и вижу, тем более убеждаюсь, что самое ценное на земле – душа человеческая». Душа человеческая. «Своя душа цена потому, что только ясность ее, которая называется чистотой совести, дает мужественно переносить все тяжелое, с чем сопряжено иногда исполнение своего долга. Потому что чистота ее есть та частица Бога, которая вложена в каждого человека и которая дает возможность чувствовать его, веровать в него и утешаться молитвой к нему. Местоимение «его», «него» и «к нему» написано с большой буквы, потому что речь идет о Боге».
О Боге, да.
Да. Ну вот смотрите, самое ценное на земле – душа человеческая. И своя душа цена потому, что только ясность ее, которая называется чистотой совести, дает мужество переносить все тяжести. Ну вот я читала мнения разных психологов, которые утверждают, что сегодня очень много людей с психическими расстройствами, у кого депрессия, у кого просто психическое расстройство, и связывают это с утратой в обществе таких категорий, как совесть, честность, порядочность. Ведь только эти качества, они дают возможность человеку переносить тяготы жизни. И не только своей жизни, но и помогать ближним. И вот как это перекликается мнение психологов, профессиональных психиатров, с тем, что пишет врач Евгений Боткин. Он говорит, что чистая совесть дает возможность человеку мужественно переносить все тяжелое. Но мы сегодня видим, что многие люди свой язык не удерживают, они матерятся, сквернословят. Но ведь как ты говоришь, так ты и живешь. Каков твой язык, таково твое и мышление. Mm-hmm. И если ты не удерживаешь... Ведь у нас есть 33-й псалом, где говорится: «Удержи язык свой от зла, да, и сотвори благо». Ну вот люди не удерживают свой злой язык, не имеют внутреннего цензора и не имеют в этом смысле чистую совесть. И поэтому их жизнь безблагодатная, тяжелая, трудная. Они не могут эти тяжести вынести. И постоянно находятся в состоянии раздражительности, хронической усталости. Мне кажется, вот эти мысли перекликаются с тем, повторюсь, что говорят сегодня врачи, психиатры. Ну и, конечно, наши духовники тоже об этом говорят. А теперь смотрите, что он пишет о чужой душе. «Душа чужая драгоценна потому, что если она добра и чиста, она звучит так дивно, так чудно, как никакая самая великолепная музыка». В письме из Ново-Петергофа от 16 августа 1912 года он снова пишет сыну Юрию. Пишет он ему так. «Человек должен всегда стараться относиться к ближнему своему, как к самому себе». То есть вот евангельское,
это,
да.
Это завет, да.
«При мысли и суждении о нем ставить себя, слово «себя» подчеркнуто в письме, ставить себя на его место, это и будет любить, как самого себя. А к себе относиться так, как к постороннему». Конец цитаты. Ну и далее отец рассуждает о различиях между чувством довольства собой и самодовольством. Это мне очень понравилось, потому что здесь я тоже рассеяла некоторые мои сомнения.
Да-да, вот да, интересно.
Между, то есть мы думаем, что если я собой доволен, то это уже плохо. А на самом деле нужно различать чувство удовлетворенности, довольства собой, когда ты поступил по совести, от самодовольства. Угу. Ну вот давайте прислушаемся к тому, что пишет отец Евгений Боткин. Цитирую. «Избегай только во что бы то ни стало чувства самодовольства». Слово «самодовольство» он подчеркивает. «Между чувством довольства собой и самодовольством громадная разница». И дальше он объясняет сыну так. «Сознание правильности своего поступка не есть горделивое чувство». А мы думаем, что если я подумала о себе, вот сейчас я правильно поступила, то это уже горделивое чувство.
Да.
Нет. Это есть только чувство чистой совести, исполненного долга. Это чувство дает нравственное удовлетворение, на которое имеет право всякий честный и добросовестный человек. Если им не проникнуться, можно потерять всякий стимул к самоусовершенствованию и впасть в уныние и самоуничижение. Ну, а уныние – это грех. И поэтому, если мы будем все время себя вот так, ну, как говорят, засуживать, то можем впасть в уныние и в самоуничижение.
Все-таки засуживание, оно тоже грех, ведь так ведь?
Ну, конечно, но ведь главное христианское добродетель – это рассуждение, поэтому мы должны с рассуждением относиться к своим поступкам и мыслям и думать, давать оценку. Я вот сейчас поступила по совести, думаю, что я поступила правильно. И вот об этом пишет Евгений Боткин, что сознание правильности своего поступка – это не горделивое чувство, а это чувство, когда человек удовлетворен тем, что он сейчас поступил по совести. И дальше он говорит так: не бойся чувства довольства собой, когда ты поступаешь правильно. То есть, видите, о каких тонких вещах он пишет детям.
Очень тонкие,
это очень тонкие вещи.
Вот. Дети понимают, наверное, я думаю, потому что раз он с ними разговаривает, значит, он знает, что они понимают.
Да, потому что, я думаю, не каждый взрослый понимает разницу между чувством довольства собой и самодовольством. Но вот как истинный христианин, человек, который способен к рассуждению в православном смысле этого слова, он позволяет себе давать такие наставления своим сыновьям. Ну и еще, завершая наш разговор о письмах отца детям, мне хотелось бы вот еще остановиться на каком вопросе. Это тоже, я думаю, важно услышать сегодняшним родителям. Когда сын Юрий изучает в гимназии роман «Анна Каренина», Боткин затрагивает в письмах и эту тему и ставит такие вопросы: семья, долг, верность, что правильно, что неправильно. И рассуждая об этих вопросах, о семье, о долге, о верности в семье, он, ну, не навязывает свое мнение, а интересуется мнением сына и даже пишет ему: «Что ты думаешь об этом? Напиши мне об этом». Ну вот давайте процитируем одно из писем сыну Юрию. «Как не тяжело было ей, Анне Карениной, исполнить свой долг относительно мужа и сына, это было бы все-таки легче, чем то, что пережила она в погоне за эгоистичным счастьем». Да, она гналась, Каренина, за эгоистичным счастьем. Заслуга ее перед этими, по ее же воле связанными с ней людьми, особенно перед Богом, была бы громадна. Это был бы подвиг самоотвержения. То есть, если бы она сохранила верность мужу, верность семье, то это был бы подвиг самоотвержения. Но, смотрите, как дальше он интересно пишет. Но преклоняясь перед теми, кто все-таки совершает подвиг, люди обязаны быть снисходительны к тем, у которых сил на него не хватает. То есть у Анны Карениной не хватило сил.
Снисходительность.
Да, снисходительность. И не могут не пожалеть тех, которые искупают свою слабость тяжкими страданиями. Анна Каренина искупила свою слабость тяжкими страданиями. Так было и с Анной Карениной. Потому я и говорю, что она была все-таки хорошей, и что ее бесконечно жаль. Жаль, конечно, ее несчастного мужа, даже Вронского, но больше всех их я жалею ни в чем не повинного сына Карениных. Конец цитаты.
Ну да, да, конечно.
Да, она не смогла совершить подвиг самоотвержения, потому что она была слабым человеком, но все-таки она была хорошей, и давайте ее пожалеем.
И поступила эгоистично, да.
Да, да. Ну и, наконец, рассуждая в одном из писем к сыну об исчезновении целомудрия в обществе, оказывается, это было актуально и в то время.
И тогда было актуально, да.
Об исчезновении целомудрия в обществе он отмечал. Отец отмечает, пишет так, чтобы человечество улучшилось в этом отношении, в котором оно ниже животных, пользующих своими способностями исключительно для продолжения своего рода, как и было предназначено природой, каждый человек должен над собой работать и стараться подчинить свою плоть себе, а не быть у нее в рабстве, как это слишком часто случается. И работа его никогда не пропадет даром. Он не только убережет свое тело и свою душу, но и передаст свои завоевания по наследству. То есть, если родители ведут целомудренную жизнь, то они передают это и по наследству своим детям.
Ну, да.
Да. Не надо забывать, смотрите, прямо афоризм. Не надо забывать, что все, что отвоевано у плоти, прилагается духу. Все, что отвоевано у плоти, прилагается духу. И таким путем человек становится выше, духовнее, действительно приближается к образу и подобию Божию. Вот, значит, самая главная мысль его вот в этих воспитательных писем. Ну уж я так позволю себе сказать, это формировать в детях образ Божий, чтобы дети приближались к образу и подобию Божию. Это можно даже сказать, что лейтмотив всех его писем.
Замечательно.
Ну вот, почему мы обратились к этой теме, вот вы задали этот вопрос в начале, потому что из этих писем мы извлекаем уроки для себя, и родители, и бабушки, и дедушки, потому что вопрос, как любить детей, как их воспитывать, он, я думаю, актуален во все времена. И вот такие святые люди дают нам уроки, как относиться к детям. Да. Каким же человеком был этот святой врач-страстотерпец Евгений Боткин? Я думаю, что ответ очевиден. Он был умным, добрым, порядочным, человеком чести и достоинства, человеком долга. Он был любящим отцом, настоящим православным христианином.
Да.
Он был святым человеком.
Наталья Александровна, вот если такие люди были вокруг царской семьи,
да,
то какова же царская семья?
Да, конечно.
Вот мы, кто-то начинает что-то там критически высказываться и так далее, значит, потом была вся эта вот когорта вокруг, так сказать, этой царской семьи, которая тоже критиковала, в общем, пытались как-то опорочить, в общем, семью, Александру Федоровну и так далее. А посмотрите, какие люди окружали их,
конечно,
насколько они были преданы этой семье, и в том числе вот
врач Евгений Боткин.
Врач Боткин, Евгений Боткин, святой врач,
да,
уже, да?
Святой, да,
человек.
Святой он человек.
Святой,
да, святой
человек.
Ну вот даже если бы мы ничего о нем не знали, а просто, даже не знали бы, что это доктор Боткин, а просто прочитали эти письма,
просто как
то
человек,
мы бы,
вот,
да,
пишет,
мы бы поняли, да, это человек, христианин, православный, святой человек, потому что то, что он пишет детям, это полностью соответствует православному вероучению,
конечно,
нашей христианской этики.
Это вообще заветы, понимаете?
Конечно.
Те самые заветы, о которых,
да,
мы, так сказать, читаем Евангелие, да?
Да.
Ну что ж.
Ну, если позволите, Валентина Федоровна, я несколько слов скажу о Миссионерском институте.
Мы, как всегда, с вами
дорогие
говорим.
Дорогие радиослушатели, у нас уже вовсю идет прием документов. 20 июня мы начали принимать документы от абитуриентов, которые желают поступить в Миссионерский институт. Не упускайте возможность получить хорошее богословское образование бесплатно и получить диплом бакалавра теологии, диплом государственного образца. Но я еще замечу, что наши выпускники получают два диплома. Первый диплом – это бакалавр теологии, и второй диплом – это диплом о профессиональной переподготовке, в которой написано, что он является учителем по основам религиозных культур и светской этики и по основам духовно-нравственной культуры народов России. Но только хочу сразу сказать, что обучение очень серьезное, непростое. Нужно трудиться в течение 5 лет, как в любом другом вузе. Поэтому взвесьте ваши возможности, если у вас такое представление, что это какой-то клуб по интересам, что это некое сообщество православных людей, в котором вам будет комфортно слушать сладкие беседы духовные, то я сразу вас разочарую, там придется изучать.
Работать очень серьезно.
Догматическое богословие, древнегреческий язык, церковнославянский язык, английский язык, историю церкви, историю древней церкви. Да. То есть 5 лет серьезного обучения. Если вы к этому готовы, то, пожалуйста, Карла Маркса 12, сайт Миссионерского института, где все-все написано на страничке, которая называется «Абитуриенту».
Спасибо. На этом мы закончим нашу беседу. Очень замечательные письма прозвучали. Я прямо, знаете, с удовольствием слушала их.
Конечно.
И они отвечали каким-то вот моим, так сказать, чаяниям, представлениям о том, как нужно все-таки жить в семье и вот... относиться к детям, к своим, да, как к самому
дорогому,
сокровенному такому, как нужно воспитывать их, воспитывать душу эту, да, детскую.
Да,
спасибо. Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе вот приняла участие, участвовала Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Я вас благодарю от всей
души. Спасибо.
До свидания.
До новых встреч. До свидания.